В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну что, великий народ, здравствуйте, я всех приветствую, меня зовут Евгения Фомина, это программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва», и сегодня у меня гость, я сегодня не одна, ко мне пришел главный редактор «Букмейта» Павел Грозный. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну, собственно, давайте же немедленно начинать с того, что такое, собственно, «Букмейт», только сначала я вам расскажу о наших координатах, и вам, и нашим слушателям. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Я рада приветствовать наших слушателей, деревенский парень уже с нами, вместе со своей супругой, и Евгений из Минска шлет нам солнечный привет. У нас потрясающая погода в Москве, Евгений, можете не хвастаться. Так вот, мы возвращаемся к «Букмейту». Что это такое? Это одна из крупнейших электронных библиотек, насколько мне известно.
Да, это библиотека, которую может существовать в вашем кармане. Для этого нужно просто поставить на ваш смартфон или планшет приложение, оформить подписку, и благодаря этому вы получаете доступ к очень большому, там, сотням тысяч книг на разных языках и десяткам тысяч аудиокниг. Или вы можете читать бесплатно то, что находится в общественном достоянии. Ну, например, Толстой, Достоевский и все русские классики.
Вот, собственно, когда я дочитала в описании вашего продукта до слов «общественное достояние», у меня возник вопрос, а, собственно говоря, что это такое? Как вы определяете, что вот Достоевский – это уже общественное достояние, а вот Гузель Яхова еще пока нет?
Ну, это перевод с английского «public domain», и да. Это просто есть... ряд законов, в разных странах они чуть-чуть отличаются, но отличаются только временной промежуток, что после смерти писателя проходит определенный период времени.
В России, по-моему, это 40 лет, да, я не путаю?
Нет, в России это 50 лет, я 50, с этим, да? Путаюсь, потому что в разных странах по-разному.
Я плохо учила авторское право на журфаке,
простите. Просто если, допустим, если писатель был репрессирован, да, то считается от момента, когда он был оправдан. Если он участвовал во Второй мировой войне, то это еще плюс 5 лет к сроку охраны прав на его произведение. Вот. Поэтому, как, например, Андрей Платонов, который должен в этом году, в следующем году, кстати, в общественном достоянии перейти, он перейдет позже, потому что он участник Второй мировой войны.
То есть общественное достояние – это всего-навсего мы здесь,
да, в России смотрим. 70, это... Извините, в России это, да, 70 лет, да, я вспомнил.
Ага, сейчас. Отлично, 70. Так значит, то есть это просто про история об авторских правах, не,
да,
более того?
Да, исключительно, да. То есть 70 лет наследники могут получать деньги за печать произведений или продажу произведения этого автора. А после 70 лет нет. Уже любой может использовать их так, как он хочет.
А кто-то может вам подарить свою книжку? Ну, если, предположим, ну, вот кто-нибудь
Лев Толстой, он же после того, как он умер, его наследство, оно было общественным. Потому что это было в его
завещании. Да. Да. Нет, я имею в виду, что, не знаю, кто-нибудь из современных писателей.
Да-да, есть те, кто...
Сильно щедрый.
Да, есть те, кто публикует книги бесплатно. Есть, для этого существует лицензия, которая называется Creative Commons. По-моему, она на русский, нет такого устойчивого перевода, но это, в общем...
Потому что у нас не пользуются это спросом.
Да.
Жадные русские писатели.
То, что распространяется бесплатно, с бесплатной лицензией на любых сервисах, в любых библиотеках, вообще везде, где угодно, ты можешь написать эту книгу.
И, в общем, я смотрю, 50 тысяч книг у вас заявлено как принадлежащих к общественным достояниям.
По-моему, сейчас уже больше, потому что это каждый год пополняется. Вот сейчас на английском языке очень большое количество книг перешло в общественное достояние. Там Фицджеральд, какие-то произведения Хемингуэя, там очень много всего.
То есть,
потому что там был свой нюанс, то, что из-за Диснея, их лоббирования, права были продлены с 50 лет на 75. Это очень долго рассказывать. В общем, это все связано с какими-то политическими... играми и лоббированием больших компаний, чтобы Микки Маус просто не перешел в общественное достояние. И поэтому это сдвинулось, и вот сейчас, спустя 25 лет, после того, как Фицджеральд должен был быть в общественном достоянии, он наконец-то оказался в общественном достоянии. Потому что вместе с Микки Маусом охранялись права на еще массу произведений, которые были в 20-е годы.
То есть «Великого Гэтсби» мы, наконец, с вами можем читать у вас на «Букмейте» бесплатно.
По-моему, да.
Слава богу, ну, наконец-то. А то все ждали.
Но он только на английском языке, потому что... Русский перевод охраняется правом, так как он был сделан после 20-х годов.
Классно. Вот то это есть, отдельная история.
Да, если...
То есть переводная, если, переводная литература,
права.
Мы смотрим... Да,
да, да. Да.
На... Ой, как интересно.
Права, вот права на книги, это, на произведение, это очень сложно, и в связи с этим возникают часто вопросы к нам, почему у вас нет той или иной книги. Но мы... Это очень сложно все объяснить в одном предложении, как охраняются права на разные произведения.
То есть, если у вас нет на какой-то книги, значит, просто там у вас проблемы, скорее всего, с правами.
Ну, да, 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 да. Потому что они могут быть издатели, они могут быть у наследников, они могут быть у переводчика, там много очень концов, и охраняются они по-разному на разные сроки. Ну, например, с электронными книгами основная проблема то, что права на них покупаются издателем вместе с бумажными. И если книга напечатана и продалась, и права покупаются на 5 лет, то есть ты можешь печатать книгу 5 лет, если ты не продлеваешь потом права. Не знаю, понятно ли я объясню?
Да, я понимаю. То есть, ну, ты вот купил право, да, и в течение там 5 лет ты каждый год ее переиздаешь.
Да, если она продается. Если она не продается, я напечатал один раз и забыл про это. И книга существует, но в электронном виде мы не можем ее продавать, перевод ее на русский язык, потому что у издателя нет прав на продолжение продажи этой книги.
Это безумно сложно. Вот в этом всем очень сложно копаться. Давайте перейдем все-таки в область более...
Да, давайте,
да,
можем.
Уйдем немножечко из юриспруденции в сторону того, как вот вы выбираете книги для своей библиотеки, кроме того, что... Вот, кроме этой истории с правами. Mm-hmm. Есть ли вот как, у вас какие-то эксперты, которые говорят, слушайте, ну вот я сейчас просто открываю ваш сайт, вот первая страница, собственно, не знаю, пусть это будет...
Библиотека она называется.
Да, библиотека,
это то, что мы... Да. То, что мы туда показываем там. Либо мы, либо алгоритмы электронные, которые mm-hmm. вытаскивают книги.
Да, я поняла. То есть вот я смотрю там список бестселлеров. Кстати, в списке бестселлеров только два русских автора. Вдруг, внезапно.
Ну, мы их там постоянно обновляем, каждую неделю.
Да, ну я просто всю неделю захожу, как вы понимаете.
Это то, что сейчас считают именно там в последний месяц на Букмейте активнее всего. Но мы открыты любым книгам, то есть для нас не существует произведений, которые нам как людей, для нас как книга продавцов, угу. Вот, мы готовы продавать любое произведение. Не все готовы продавать свое произведение по подписке, например. Поэтому некоторых у нас в подписку отдавать. Ну, как там, музыканты некоторые тоже не готовы в подписочные сервисы отдавать свои произведения.
Угу, я понимаю.
И...
Но вы, со своей стороны, готовы принять любой...
Да, 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 да. Но на витрине...
Вы не снобы.
Нет,
вы готовы торговать и Маринины, и Донцовой.
Да, для нас не существует низких жанров, высоких жанров. Вот, мы очень открыты. Но на витрине мы показываем то, что нам нравится, или то, что мы хотим, чтобы люди читали.
То есть вы хотите, чтобы люди читали «Вторую жизнь Увы», например?
Ну, нет, ну, понимаете...
Нет, это кстати, неплохой вариант, между прочим. Я сейчас как раз вот без всякого снобизма,
да,
а в хорошем смысле.
Мы совмещаем наш вкус и желание наших читателей, что они тоже хотят какие-то книги увидеть на витрине, и мы, соответственно, их туда кладем. «Вторая жизнь Увы» — это очень популярная книга последние два года. Это бестселлер во всех странах, где он...
Это связано с экранизацией?
Отчасти, да. Отчасти, мне кажется, это просто история. Для тех, кто не знает, это история пожилого человека, который не очень простой характер. Он швед. И под конец жизни он что-то новое узнает о мире, благодаря событиям, которые в его жизни происходят. И его жизнь, представление жизни меняется. И просто мне кажется, что эта книга зеркалит, если можно так выразиться,
почему же нельзя?
Среди большинства читателей. И поэтому она и пользуется такой популярностью.
Рамси Болтон нам сообщает, что Селлинджер сразу отказался от прав на «Над пропастью во ржи». Не знала я этого, если честно. Какая интересная история.
Нет, по-моему, там все сложнее. Не знаю, я не могу на скидку вспомнить, но не уверен, что так и было. Надо смотреть.
Ну, неважно, может быть, Рамси Болтон знает лучше.
Я точно знаю, что Хемингуэя наследники очень долго отказывали в продаже любых электронных книг. Mm-hmm. Вот, очень долго не хотели продавать.
Да. А есть ли у нас какая-то статистика по тому, что у вас читается лучше всего? Ну, знаете, когда ты покупаешь подписку, ты сообщаешь какие-то сведения о себе вам? Ну, например, сколько вам лет, какое образование?
Нет.
Просто чтобы вы имели какую-то статистику. Нет такого,
сейчас
да?
Мы тестируем такую систему, она распространена среди многих сервисов подписочных. Ты когда заходишь, ты выбираешь жанры любимые твои, потом мы тебе предлагаем еще несколько книг выбрать. Ну, которые тебе нравятся просто.
Да, и предлагают что-то похожее.
И потом мы тебе выдаем сразу там 20 рекомендаций по тому, что тебе может быть интересно.
Ну, так делают, мне кажется, очень многие сервисы, в том числе на YouTube ты тоже, когда смотришь какие-то ролики, тебе потом похожие жанры предлагают.
Но я могу сказать, что в России, у нас просто мы работаем в разных странах, и в разных странах разные жанры популярнее. Вот,
но к нам про нас, пожалуйста. Нам про Скандинавию.
У нас последний год очень самая популярная книга с большим отрывом — это «Тонкое искусство пофигизма». Такая книжка по саморазвитию, про то, как отпустить немного себя и свое стремление быть совершенным, там, и лучше всех, зарабатывать больше всех и так далее. Она как бы немного... Ну, потому что хотят этого многие, но не у всех получается, и люди начинают фрустрировать, как-то переживать по этому поводу. Эта книга помогает справиться с этими переживаниями. Она это самая популярная книга за последний год. И еще у нас очень много читают «Сапиенс», может быть, вы знаете, такого израильского ученого Юваль Ноя Харари. Это книга, которая объясняет, как устроен современный мир и как он меняется прямо сейчас, и как он будет выглядеть через там, 10-20 лет. Вот. Это довольно сокрушительное чтение, ты узнаешь много нового, у него классный стиль, поэтому это тоже бестселлер. И Пелевин последний у нас вот на третьем месте, по-моему, сейчас.
Вот, знаете, у меня возникло ощущение, по крайней мере, потому что я вижу там среди своего окружения, по подпискам моим в Инстаграме, что люди перешли больше на сторону нонфикшена.
Вот у нас,
какой-то
да,
момент у нас... почему-то нет вот этого увлечения художественной литературой, а все хотят
инструкции из списков.
Да, но если сравнить вот, в общей массе, есть людей больше, у нас больше людей, которые читают фикшн, чем нонфикшн. Но в бестселлерах нонфикшн больше, чем фикшн.
Почему? Вам почему так кажется? Потому что вы с этим имеете дело.
Не знаю, мне сложно видеть. Почему нонфикшн сейчас?
Да.
Ну, есть такое устойчивое, значит, мнение, которое распространяется активно сейчас, и многие его транслируют о том, что в эпоху турбулентности, когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра, и что будет со страной завтра, и все очень нестабильно, люди задумываются о каких-то сложных материях, хотят понять, как устроен наш мир. Поэтому читают книги по физике, биологии, эволюции, того же... «Сапиенс», который там на 500 страницах объясняет всю эволюцию человека. И еще и рассказывает тебе, что будет с эволюцией человека дальше. И людям просто хочется увидеть какую-то большую картину, поэтому они обращаются к таким книгам. Это с одной стороны. А с другой стороны, просто авторы, которые пишут книги по саморазвитию, потому что это тоже нонфикшн-жанр, они научились вкладывать туда не просто какие-то там три совета, которые на 300 страниц растягиваются, а еще какие-то человеческие...
Стиль Тони Робинс, мой любимый.
Да, какие-то человеческие истории. Поэтому эти книжки стало интереснее читать, они просто увлекательнее. Все эти писатели заканчивают курсы, потому что называется creative writing, то есть искусство писать... креативно, увлекательно.
К сожалению, этого нет перевода у этого слова на русский язык. Я очень долго искала какой-то синоним, чтобы назвать, знаете, там, курс по писательству, курс по письму, это все чудовищно совершенно звучит. Да, да вот нет такого достойного.
Ну вот в Америке, в Англии все нонфикшн-авторы проходили эти курсы, поэтому они знают, как какие-то, может быть, не самые интересные вещи рассказать интересно. Просто нужно туда человеческие истории какие-то вкладывать.
Интересно, в каких же условиях тогда у нас возникает интерес к художественной литературе? Ну, следуя этой теории. То есть, когда все спокойно и стабильно, тогда мы можем немножечко почитать о том, как убивать старушек топором.
Просто, возможно, сейчас нонфикшн-литература дает больше ответов на вопросы, которые беспокоят людей, чем фикшн. Через там, 5 лет это может измениться. Может быть, какой-то трюк придумают новый. Просто, там, не знаю, во второй половине 19 века вся планета разговаривала с Толстым и Достоевским, вся читающая планета, потому что они объясняли им что-то про их... про то, что их беспокоит. Вот сейчас читают Юваля Ноя Харари и книжку «Сапиенс» про то, как... Ой, это лучше не вдаваться, потому что это можно
да,
час целый про эту книжку разговаривать, да.
Это очень любопытно. Интересна. Нет, ну правда, мне кажется, что это очень интересно. И, то есть, классика, например, классическая художественная литература, я так понимаю, пользуется сейчас меньшим спросом.
Но при этом тоже, Анна Каренина всегда входит в 10 самых читаемых книг на Букмейте. Это самая популярная бесплатная книга, потому что она тоже постоянно, видимо, да, продолжает
обалдеть,
давать...
Обалдеть, круто, вот это да!
Продолжает давать ответы на вопросы. Вот именно в России Анна Каренина всегда, вот я не помню, что я 3 года занимаюсь букмейтом, я не помню, чтобы она выходила там из топ-15 самых читаемых книг.
Это потрясающе интересно. Я перечитала Анну Каренину в очередной раз, какой-то страшно сказать, в какой, ну, не знаю, в 7-й, в 8-й, может быть, вот буквально месяц назад.
Я собираюсь это сделать в этом году.
Ну, вот
но
просто
я,
вот...
я к суду своему не читал никогда Анну Каренину.
Да что вы, ну, как, нет, вы, как вы
деле,
так умудрились?
На самом деле, мне не стыдно. Я считаю, что нет книжек, которые всенепременно каждый читающий человек должен прочитать.
То есть список Бродского — это не про вас?
Я просто, да. Не-не-не, вообще списки — это не про меня. У меня свой список какой-то внутренний, я сам его составляю.
7373948, давайте поговорим с нашей аудиторией. Здравствуйте, возьмите наушники, пожалуйста, Павел.
Здравствуйте, Ростислав. Вот как раз хочу спросить про классику. Я вспомнил, что Евгения сама, ведь главная пушкинистка, она говорит «Москва».
Да что вы говорите?
А гостя хочу спросить, представлена ли у вас такая классика, вот поэтическая? И еще действительно просьба к ведущей поговорить как-нибудь с кем-нибудь из российского дворянского собрания про нынешнее восприятие Евгения.
Обязательно, вот прям непременно. С российским дворянским собранием мы тут в программе «Русский язык» и будем говорить. Нет, и, кстати, я не пушкинист ни в коем случае, я как раз больше предпочитаю Чехова, если вдруг кому-то это интересно. Вот, Рамси Болтон критикует старика Каренина, бедняжечку. Нет, он просто очень воспитанный человек, Рамси Болтон. Он совсем не тот, как вы его назвали. Вот, то есть Анна Каренина из великого русского бесплатного наследия сейчас пользуется наибольшей
популярностью. Да, но Евгения Онегина тоже читает, у нас есть Пушкин, естественно. Просто стихи, например, Иосифа Бродского до сих пор ни один ридер электронный не придумал, как его стихи отображать корректно. Мы тоже с этим бьемся, потому что мы очень хотим, чтобы... Он был у нас в библиотеке, но у нас его нет, потому что его наследники говорят, окей, если вы сделаете, чтобы вот его строка умещалась к вам в экран корректно...
А, у вас же не влезет строчка
в... Да, то мы вам дадим, а если не влезет, все наследие, а если не влезет, то не дадим. И мы вот сейчас сидим, думаем, как сделать так, чтобы не пострадали все те, кто читают остальные произведения, и при этом можно было читать Бродского. У Пушкина все проще, поэтому Пушкин у нас есть.
У него покороче.
Да, да, да.
Да, строчка. Слушайте, я никогда бы в жизни не могла предположить, что это такая проблема. А ведь сейчас вы сказали, я поняла, что только телефон переворачивать, да и то, наверное, не хватит места.
Это не очень удобно. Ну, электронные книги очень... ридеры очень быстро прогрессируют, вот, все становится...
Ну, сейчас я прям как на вас нападу. Прям как сейчас спрошу, хорошего ли качества ваши электронные книги? Потому что, знаете, когда лет, наверное, 8-7, что-то такое, назад появились первые электронные читалки, ну, они появились раньше, у меня хорошо появился этот вот электронный этот покетбук, который, знаете, вот с этими чернилами, все, чтобы глазки не уставали, все на свете. И я, конечно, активно стала скачивать все, что предлагается. Где-то там вроде и можно скачать, где-то было, где-то можно было пиратские какие-то копии. И очень быстро от этого устала, потому что было чудовищное качество. Невероятное количество опечаток, невероятное количество орфографических, пунктуационных и бог знает каких еще ошибок, тире с дефисом перепутаны. В общем, у меня, как у граммар нации, кровь лилась из глаз, читать было невозможно.
Да, но вы просто скачивали книги, которые были отсканированы, кое-как втиснуты в электронный формат и потом выложены в пиратскую библиотеку.
По всей видимости, да.
Сейчас просто издатели, когда они делают файл, который отправляют в типографию, они параллельно его делают из него такой же файл, только для электронной книги.
А, то есть это уже издательство отвечает за то, чтобы качество было на должном уровне.
Знаете,
это очень здорово.
Мы просто работаем в Швеции, в Дании. Российские издатели, они еще не очень сильно заморачиваются над тем, как выглядит электронная книжка. То есть они довольно просто их делают. А вот более прогрессивные в плане электронного книгоиздания страны, там есть курсивы, шрифты разные, там есть у детские книги становятся интерактивными, то есть там персонажи, иллюстрации оживают. Играет Здорово. Музыка и так далее. Это очень классно все. И у нас, мне очень нравится наш ридер. Вот, я все электронные книги читаю через него, потому что в Bookmate вы можете всегда загрузить свою книжку, неважно, где вы ее достали, и бесплатно читать через нашу просто читалку, потому что она удобная.
Да, вот моя коллега как раз так и делает. Она мне рассказывала, что она не смогла у вас найти. Знаете что? Она не смогла у вас найти Донну Тарт.
Да.
Ни «Щегла», ни «Тайную историю».
Сейчас у нас
историю.
Нет издательства «Корпус», да, но мы... Ведем переговоры постоянно с АСТ.
Да, мы с Дашей читали непонятно где и очень страдали от этого. Вот, очень хотелось в приличном качестве. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Михаил.
Давайте, Михаил.
Евгений, можно задать такой, может быть, технический вопрос вашему гостю?
Нам любые вопросы, если они приличные.
Вопрос приличный. Вот по поводу электронных книг, да, еще вот есть аудиокниги. А не собираются это выпускать, вот чтобы это было совмещено? То есть, допустим, аудио шло, и то, что в тексте, совпадало. Потому что есть моменты, когда это было бы очень неплохо.
Например, при изучении языка, мне показалось, это было
ну,
очень
да,
неплохо.
Ну да, и, допустим, в той же пробке, когда ставишь, там, пока стоишь, читаешь, пока едешь, слушаешь. И потом еще вот по поводу, допустим, муж-литературы, вот я с книжкой ознакомился, и там даны эти самые, ну, ноты, то, про что они рассказывают. Вот если бы это было звучало в это время, было бы, как раз, ну, легче тоже вот понимать, о
чем здесь речь. Спасибо, Михаил. Вот это вот как раз такая интерактивная история, как предлагается у вас.
Да, это называется синхронизация. Нет, мы пока это не сделали, это довольно сложно реализовать. Да, это сложно, в общем, реализовать, я не буду вдаваться в подробности, но мы, конечно, хотели бы сделать так, чтобы у нас можно было переключаться между... аудио и электронные книги, тем более у нас есть подписка, когда ты подписан и на электронные книги, и на аудиокниги. Ну, то есть, я думаю, что когда-нибудь мы это сделаем, вот, но точные сроки назвать не могу. А по поводу нот, ноты, по-моему, продаются сейчас в электронном виде, только в виде формате PDF, это не электронная книга.
Ну, это вообще, наверное, более сложно.
Ну, да. Когда-нибудь это сделают, но вот сейчас нет. Кстати, у нас есть еще и бумажное издательство Bookmate. Вот. То есть мы не только про электронные книги, у нас есть бумажное издательство, два. Одно специализируется на нонфикшн, другое на литературе Young Adult для молодежи. И мы потихоньку будем это направление тоже расширять.
Сейчас будут, конечно, наши слушатели нападать на нас и говорить, что вот бумажную книжечку, которую в ручках ты можешь подержать, ничто не может заменить, и все ерундой вы занимаетесь. И все это нечестно и неправильно, никому не нужно. Деревенский парень, он пишет, я как на Луне ничего не понимаю. Деревенский парень, а вы вот на чем книжку читаете? У вас обязательно, чтобы она была у вас напечатана, или вы можете ее с телефона читать? Это же очень удобно с телефончика, особенно, знаете, если вы летите куда-нибудь. Ну, мне кажется, что это невероятно удобно.
Я просто читаю и бумажные книги, и электронные, и слушаю аудиокниги. То есть я вообще не вижу, как бы, почему люди противопоставляют одно другому.
Я ничего не могу слушать, к сожалению. Это вообще моя большая проблема. Я не могу ничего смотреть и ничего не могу слушать.
Нет, ну это другое уже. Я имею в виду, что это война между бумажными книгами, фанатами бумажных книг и фанатами электронных. Сейчас потихоньку затухает, потому что люди понимают, что ты как бы можешь полежать на диване вечером с бумажной книгой, а потом в метро почитать с телефона электронную книгу, и это одинаково удобно. Или там в очереди, в Диксе.
В очереди, в Диксе. Да, заправки, тут ты стоишь с Шантарамом, который, кстати...
Я так и делаю.
Да, у вас в этом в списке
самых. Это вечный бестселлер, да, книга, которая всегда будет там в топ-20 самых популярных.
Ну, а еще вот что-нибудь такое, кроме Анны Карениной, что у нас самое популярное? Очень хочется знать. Ну или ладно, неважно, там это будет вообще, ну, публичное достояние или это будет...
Вы имеете в виду, какую классику читают?
Да, да.
Ну, Достоевского, ну, все знаете эти книги. Бунина вот очень... Я только забыл произведение. Бунина читают. Что еще?
Ну, у Бунина не так много вариантов, что могут читать. Либо «Жизнь Арсеньева», либо «Тайная», «Темная аллея», мне кажется, все время.
«Темная аллея», да, «Темная аллея», конечно,
ну,
да.
Ну да, вот так, как-то так. 7373-94-8. Слушайте, неплохой...
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Максим, 34 года, из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот у вас есть заставка к вашей программе, да? Я обратил внимание, там есть такие слова. Нельзя верить в том, что такой язык дан великому народу.
Не был. Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
А вот, по-моему, там не и так. Нет, или я так, невнимательно?
Невнимательно слушаю.
Я просто думаю, как это понимать?
Там все нормально, спасибо. Там с моей заставкой все в порядке. Спасибо, но заставку я, конечно, хочу очень поменять, друзья мои. Вот как-то так случилось. По поводу, есть ли у вас какая-то статистика, например, пользуется ли спросом поэзии? Вот ладно, наверное, Бродский
нет,
пользовался.
Нет, не пользуется.
Не идет, да?
Нет, это там, ну вот, если брать всех читателей книг на русском языке, то это 1%, 2%. Те, кто драматургию, поэзию читают.
А что у нас происходит за границей с этим?
Ну вот есть книга, которая на английском языке, она, по-моему, переведена уже на русский язык, у нас есть она на английском языке, она называется «Milk and Honey», ее написала Капур, фамилия писательницы, это молодая девушка, это такое поэзия для хипстеров.
Поэзия для хипстеров.
Ну это я клише, я сейчас выражаюсь, какие-то клише ставлю на книгу, но это просто вот...
Это Вера Полоскова на английском?
Ну, наверное, да, в каком-то смысле. Вот. И она была долго, да и сейчас у нас супербестселлер. Она вообще, это мировой бестселлер, это какой-то феномен, эта книга. Никто так и не понял, почему она стала. Но некоторые книги, успех некоторых книг невозможно объяснить.
Вот. То есть даже вы не понимаете, почему что-то...
Ну, наверное, я всегда объясняю это тем, что просто люди как-то... Может быть, это не самый выдающийся текст, но автор сообщил что-то такое, что... отзеркалило в человеке, что он почувствовал, что он смог примерить на себя. И бестселлерами становятся именно такие книги, я считаю.
Интересно. А, спасибо, Павел Грозный, главный редактор Bookmate, у нас сегодня в гостях. Впереди новости, потом продолжим.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык.
Мы продолжаем. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. И что? И Павел Грозный сегодня со мной здесь. Главный редактор Букмейта. Говорим о том, что читают люди. Павел, я рада вас приветствовать еще раз.
Спасибо за приглашение.
Да, это прекрасно, что вы пришли. Макс Журик предлагает послушать заставку. Макс Журик, это сделать очень несложно. Вы заходите на сайт радио говорит Москва, находите там мою программу и прям сразу слушаете заставку. Бесконечно на репите. Долго-долго можно это делать. И обнаруживаете, что в ней нет ошибки. Хотя Григорию почему-то это кажется, что она там есть. Но ее там нет. Вы вот просто поверьте мне. Деревенский парень, время переноса на электронные носители. Ну, в каком-то смысле, да? Это же удобно.
Время, простите...
Переноса всего на электронные носители.
Ну, не всего, но многого, да. Да, да. Ну, время очень сильно сейчас ужимается, убыстряется, и в связи с этим, да, все, что можно, алгоритмизируется.
У меня такой вопрос. Есть ли какой-то-нибудь абсолютный вот... простите меня, англицизм, must have, что называется. Вот то, без чего библиотека не считается библиотекой. Ну, я не знаю, там обязательно должен быть Достоевский или Грибоедов.
Ну, нет. Я вообще очень, то есть, расслабленный человек в плане того, что, мне кажется, понимаете, в подписочной библиотеке никогда не бывает такого, чтобы были все книги на свете. Вот даже если вы зайдете в бесплатную, в районную библиотеку, то вот
да,
тоже
там тоже.
Да, и у нас тоже нет всех книг на свете. Просто как ты о них рассказываешь, как ты их преподносишь читателю. То есть ты можешь там со 100 книгами, какими-нибудь бестселлерами стать.
Суперпопулярным,
да, да. Да, да. А можешь там быть непопулярным с миллионом книг.
Но вообще, вы же не первая электронная библиотека в России, скажем так, да?
Да.
И есть же бесплатная аналоги.
Подписочный сервис, мне кажется, мы в России первые, именно библиотека по подписке. Вот. Есть бесплатные, да, есть
бесплатные
там,
аналоги,
пиратские,
которые...
ну, так, их так называют.
Пиратские. Ну да, к примеру, там сейчас приходит на ум библиотека Максима Машкова,
да.
Очень популярная в свое время, там было очень удобно читать вот все то, что мне задано было в университете в свое время, но это очень неудобно. У них очень мелкий шрифт.
Устарело, да. Но для поиска цитат там это очень удобно, для поиска фактов каких-то.
Да, это правда. 7373948, очень много, видимо, вопросов у наших слушателей к вам. Слушаю вас, здравствуйте.
Здрасте.
Ой, здрасте, как...
Здравствуйте.
Будьте любезны, объясните, пожалуйста, по-русски, что такое фикшн, что такое нон-фикшн, и что такое литература нон-фикшн, который теперь лучше, чем фикшн, и почему? Спасибо большое.
Пожалуйста, давайте, Павел. Давайте.
Все очень просто. Фикшн – это художественное произведение. Просто фикшн – это слово, оно короче, поэтому часто...
Ну, я, видите, художественное произведение я называю художественной литературой, а вот нон-фикшн очень сложно в двух словах.
Это все, что не является художественной литературой. Это могут быть, не знаю, какие-то инструкции для программистов, вот. Это не научно-популярная, это инструкция, да?
Да,
это вот,
прям,
а может
да.
быть научно-популярная литература, какая-нибудь книжка про то, как устроена Луна.
Да, или это может быть книжка о том, как найти себя и красить
Это могут быть мемуары писателя, это тоже считается нон-фикшн. В общем, нон-фикшн – это все, что не относится к художественной литературе. Но, мне кажется, чаще это называют именно научно-популярную литературу нон-фикшн.
Научно-популярную, и в последнее время все-таки вот эта вся
гуманитарную литературу,
гуманитарно-психологическая история тоже чаще всего
популярную, не художественную литературу.
Да, вот, понятно стало, я надеюсь, и можно больше на нас не рычать. Ира тоже не может, как и я, слушать книжки почему-то. Ну, как почему-то, потому что не может.
Мне кажется, не знаю, надеюсь, на меня не обидятся те, кто производит русскоязычные аудиокнижки. Мне тоже их довольно тяжело слушать, потому что все это... Sound production, продюсирование, как сказать-то. В общем, то, как они сделаны, это довольно несовременно.
Звукорежиссур, назовем это
Да. Их начитывают актеры, которые еще с советской школы выучки актерские. Они, соответственно, читают там какую-нибудь современную научно-популярную литературу, так же, как они читали, не знаю, в 70-е годы начитывали...
Грибоедова,
да. С такими же интонациями. И это немного противоречит друг другу, ну, в моих ушах. Я тоже поэтому сейчас вот подкасты активно развиваются. Я чаще слушаю подкасты, чем книжки. Но на английском мне очень нравится, как сделаны аудиокнижки. Я вот люблю послушать.
Более современно это сделано?
Да, там другие чтецы.
Мне тоже кажется, что слишком пафосно читают у нас литературу, причем
читают,
даже классику.
Часто читают писатели.
Да.
Это тоже всегда какой-то другой опыт интересный, чем когда читает актер там, из театра.
Интересно.
Простите, я никого не хочу обидеть, это исключительно мой вкус.
Я, кстати, здесь тоже с вами согласна. Может быть, я поэтому и не люблю слушать, потому что, на мой взгляд, это все слишком. Во-первых, мне медленно. Я часто очень
можно
слышу.
Можно скорость увеличить?
Ну, тогда голос будет противники. Знаете?
Смешно.
Да. Я просто очень часто получаю такую претензию от слушателей, как в свой адрес, что я слишком быстро говорю. А мне кажется, если начинаешь говорить медленнее, то все засыпают. Вот я засыпаю под аудиокнигу, потому что все это как-то печальненько. Бумажный вариант книги про пофигизм где-нибудь можно купить, спрашивает нас
Анна. Да в любом книжном магазине. Называется «Тонкое искусство пофигизма». Автор...
Сейчас мы посмотрим, да, по-быстренькому где-нибудь. Так, фикшн, наверное, от слова «фикция», «выдумка», предполагает Смит. Вот мы, видите, уходим с вами в тонкость этимологии русской-нерусской.
Ну да,
как-то так.
Художественная литература — это выдумка.
Ну, по сути, да. Что у меня еще было? То есть получается, что вы, когда вы выбираете книги в свою библиотеку, у вас нет вот прям такого, не знаю, списка Бродского, который обязательно должен там присутствовать, и дальше вы идете, не знаю, по спискам журфака МГУ и школьной литературы.
Нет, мы добавляем все, у нас миллионы книг. Но есть список Минюста, вот, и книги с экстремистским содержанием. Это то, что мы не можем добавить в свою библиотеку.
Ну, их не так много.
Или должны дать, да, это небольшое.
К счастью.
Но он постоянно пополняется, они нам присылают свои новинки.
Что-нибудь приходилось убирать?
Да, да, да. Ну, у нас же можно залить любую книжку, и ее страничка появится на...
А, то есть пользователь, если заливает,
да,
то она
появляется. Да, и ты не можешь ее прочитать, но это как вот там есть социальные сети про книжки, где есть все книги на свете. У нас то же самое, в принципе. Ты можешь какой-то отзыв о ней оставить, просто посмотреть на ее обложку.
И вы вынуждены ее убирать.
Да, да, потому что это противоречит закону.
7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Конечно, Павел, ваш бизнес благородный, а вот к Каренину вернемся.
Давайте.
Вот я давно не читала, она правда наркоманка, морфием употребляла?
Да.
И вот наркоманка?
Ну как наркоманка, там слова наркоманка не было, но то, что она пристрастилась к морфию в какой-то момент, когда она перестала, я совсем просто недавно перечитывала, я хорошо это помню. Она плохо спала, очень много волновалась и употребляла морфий, но тогда это не было, так скажем, такой наркомании, как в нашем сегодняшнем современном понимании этого слова.
Это не было табуировано.
Да, это не было табуировано, это вообще было даже законно, скажем так.
А вот правильно в школах говорят, вот вывод как бы, вот все исполнили желание, осталось только под пояс броситься. Вы согласны?
Знаете, я, спасибо, никогда не отвечала себе, ни себе, ни другим людям на вопрос, что хотел сказать автор.
Да, мне кажется, это у каждого человека какое-то...
Свое восприятие мира, да.
Да. Есть, ну... И не существует единственно правильного вывода.
Да, потом представьте, как было бы странно, если бы человек бы написал книжку, а потом сделал бы к ней приписку. А теперь я вам расскажу, как это следует понимать. Ну, по большому счету, правильно?
Толстой сделал это в «Войне и мир», кстати.
Послесловие. Послесловие, да. Которое, кстати, это вообще-то довольно любопытная история. Послесловие же никто не читает.
Я прочитал.
Вы прочитали, да?
Последний раз, когда я читал «Войну и мир», да, это было лет 5 назад, я прочитал. Ну, это тяжело, да, это философское такое эссе уже. Он объясняет действительно то, что он хотел сказать.
Проблема-то в том, что Толстой, на самом деле, задумал написать о декабристах роман, как вы знаете же, да, эту историю. Про декабристов, собственно, мы встречаем одно единственное предложение как раз в том самом послесловии, где идет речь уже о судьбе Пьера Безухова. А так-то Толстой просто начал писать о декабристах и понял, что он ничего не может о них написать, не написав об Отечественной войне
12-го
года. Да, и он говорит, так, ладно, начнем с этого, потом уже будем разбираться. Ну и как-то, видимо, остыл к декабристам в процессе. Так. Булгаков был точно таким же наркоманом, как Анна Каренина, да, пожалуй, даже поинтереснее. Анна Каренина все-таки внутривенно морфий не вводила, вот так уж, если уж мы будем с вами...
Это его выбор.
Да, это правда. Но он по этому поводу, кстати, высказался. Очень довольно что? Как бы сказать-то, господи, довольно конкретно в своем произведении под названием «Морфий». Наверняка, кстати, тоже должно пользоваться большим спросом.
Да.
Булгаков,
да,
я почему-то думаю,
мы недавно как раз, нет, давно уже, но мы переделывали файл, там, почищали его, чтобы книжку лучше смотрел, сделали обложку для него, сами нарисовали, потому что «Морфий» постоянно читают довольно активно. Я думаю, что это было еще связано с экранизацией Балабанова, кажется, которая вышла какое-то количество лет назад.
Может быть, а еще же была, помните, экранизация очень хорошая с Гарри Поттером, с Дэниелом Рэдклиффом, записок молодого врача,
да, Булгаковского.
Да, такой мини-сериал с 4 серий.
Булгакова постоянно экранизируют, поэтому его произведения у нас читают.
Нельзя верить, что такой язык дан великому народу. Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Макс Журик, включите, пожалуйста, радио погромче, я вас очень прошу. Ну, нельзя же до такой степени не слышать. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана Васильевна.
Давайте, Светлана Васильевна. Радио выключайте, пожалуйста.
У меня к вам такой вопрос. Вы ведете в передаче «Русский язык», а вам надо пройти курсы орфоэпии.
Ой, боже мой, курсы орфоэпии. Непременно. Интересно, кстати, почему. Не дослушала я, к сожалению, видимо, потому что человек меня не слышит, и я отказался выключать радиоприемник. Так, что еще? Если говоришь быстро, то у собеседника между ушами информация не откладывается и, как следствие, не обрабатывается. Кстати, это моя главная беда, слушаю голос и интонации, поэтому я еще и пояснения к докам пишу, впрочем, их почти не читают, пишет нам 840-й. Слушайте, знаете, в чем проблема? В том, что люди, к сожалению, не успевают, наверное, за тем, как мы быстро сейчас стали жить. Нет ли у вас такого ощущения?
Ну вот аудиокниги и книги вообще, это как раз способ немного отключиться, замедлить свою жизнь и сделать ее чуть спокойнее. То есть это, мне кажется, самая здоровая альтернатива чтению соцсетей – это чтение книги или прослушивание аудиокниги, чтение электронной книги.
Так, интересно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Давайте. Что... О, выключили радио, отлично. Давайте, чем я с орфоэпией?
Да, во-первых, я хотела бы вас попросить не коверкать русский язык. Ой. Пройти курсы фонетики, потому как вы говорите, это что-то ужасное.
Пример.
Ударение
пример.
Предложений, да и вас слушать невозможно.
Так выключите этот приемник, слава богу. Вот, ну наконец-то, знаете, Павел, я обожаю, когда меня ненавидят. Я чудовищно обожаю, когда меня ненавидят. Видимо, потому что это лучший... Как бы сказать-то, показатель моей популярности невероятно человеческой. Так, Герман, кстати, пишет, что ни с чем не сравнимое удовольствие читать на ночь себя в подлиннике, переписанном набело собственноручно. Так хорошо засыпается и такой спокойный сон после этого. Герман, я вас понимаю, знаете, иногда так инстаграмчик собственный открываю на ночь и думаю, боже, ну как написано, вот богиня писала по-любому. Как-то так. 7373948, слушаю вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Да. Вы знаете, большая перемена... И, по-моему, там что-то было связано. Там и русский язык хорошо у них прокатывал, и по шпалам хорошо Леонов. И все запомнил. Аудиокнига, я про нее.
Да.
По-моему, аудиокнига? Это хорошая вещь.
Вы, кстати, сами слушаете?
Конечно.
Что слушали последнее?
Можно сказать про «Звезду». Вот я по ночам все. Я прям там сплю. Я слушаю, потом что-то не понял, проснусь и продолжаю слушать.
Какая прелесть. Очень забавно.
Да, многие засыпают под аудиокниги, действительно, и для этого есть специальная кнопка в приложении, чтобы через 30 минут выключить его.
А, как телевизор раньше выключался, да?
Да, и сейчас выключается, наверное, да.
Я не знаю, у меня нет телевизора, к сожалению, в этом моя большая беда. Так. Нельзя верить, чтобы такой народ не был дан великому, чтобы такой язык не был дан великому народу. Это вообще какое-то нагромождение непонятное, пишет нам Котяра. Безусловно. Но мне так ужасно вам сообщать, мне очень неловко. Но это нагромождение нам придумал Тургенев. Это вот его знаменитые стихи в прозе, что, конечно, само по себе звучит немного странно, правда же, стихи в прозе. Так вот, это цитата из него. Это, кстати, самая известная цитата про русский язык во всей русской классической литературе.
Интересно, почему так много людей?
Почему так много
беспокоятся,
людей?
Беспокоятся, да, из-за этой цитаты.
Невозможно, нет, они все беспокоятся за цитату и за то, что Анна нам сообщает, что очень много советчиков появилось по субботам. Ой, Анна, если бы вы знали, сколько их из них я еще вам не показываю, этих советчиков, куда они мне предлагают проследовать и чем там заняться. Вот, так вернемся, давайте все-таки к классике. Да. Мы заметили, что у нас есть, что мы можем вынести. У нас есть обожаемая всеми Анна Каренина.
Да.
Удивительно.
Самое читаемое, я думаю, что это самое читаемое, мне кажется, классическое произведение на русском языке.
А вот если мы посмотрим, например, вот обратимся к нашим зарубежным коллегам, к зарубежному опыту.
Ну, там
читают, как правило, своих или читают...
Не, ну Анну Каренину тоже читают
тоже?
Все. Да. Вы знаете, в Германии я недавно брал интервью у переводчицы с немецкого языка, Татьяны Зборовской, для подкаста, который мы делаем. И она рассказала, что недавно, я боюсь наврать, но вышло на немецком 25-й или 32-й перевод. В общем, несколько десятков переводов Анны Карениной существует. Перевод Анны Карениной на немецкий постоянно обновляется. И это всегда бестселлер. То есть немцы из года в год покупают новые переводы Анны Карениной, чтобы почитать это произведение на современном им немецком языке.
Слушайте, это очень здорово. Я знаете, о чем вспомнила? Что когда-то я читала, по-моему, это была Нора Галь, либо Нора Галь, нет, или либо Рита Райт, кто-то из них. Вот сейчас, боюсь ошибиться, кто-то из наших величайших переводчиц сообщал о том, что чудовищно переведен Диккенс на русский язык. Никто не любит Диккенса, никто не понимает его тонкого юмора, потому что он просто невероятно плохо переведен. Все вот эти 12 томов, которые у вас дома наверняка тоже либо есть сейчас, либо были в детстве, вот они все переведены чудовищно. И надо бы обновить этот перевод, но тогда инициатива переводчицы, когда она об этом говорила, как-то ее никто не поддержал. Диккенс у нас так и не перепереведен.
Вы знаете, перепереведен, чувствуете, да? Мне кажется, есть, у меня есть ощущение, что наши люди не готовы к переводам. Хотя, мне кажется, любой перевод, он не соответствует произведению, а просто должен рассматриваться рядом с ним.
Вот вы бы были бы за то, чтобы это попробовать сделать?
Я считаю, что надо переводить как можно больше, как можно чаще, и все что
просто
угодно.
Просто есть же, например, неудачный опыт, когда «Над пропастью во ржи» в переводе
ну, для вас, вы считаете попробовать. Его неудачным.
Ну, вот, да. Вторая попытка, но там...
Максим Немцов, вы имеете в виду перевод.
Да, да.
Но
мне
вы считаете
кажется,
его неудачным. Да. Есть достаточное количество людей, которые считают, что это здорово, и что это классный перевод. И они принимают метод Макса Немцова. Просто это очень все...
Очень субъективно.
Субъективно, да.
Да. А какие у нас споры вокруг перевода «Гарри Поттера»? Это же ненависть к госпоже Спивак просто.
Да, поэтому я считаю, что бессмысленно критиковать переводчика, просто если тебе не нравится то, что он написал, изучай язык, читай оригинал, наслаждайся тем, что хотел сказать автор, а не тем, что хотел сказать переводчик.
Опять-таки, большое количество переводов Шекспира, к примеру, никого не смущает.
Да, почему? Наверное, потому что никто не пытается читать его...
Шекспира в подлиннике?
Да, в подлиннике.
Очень интересно. Но очень не хватает узкоспециализированных аудиокниг. Вот нам пишет Евгений.
Ну, аудиокниги — это бурно растущий, развивающийся рынок. Сейчас всего, мне кажется, 30 тысяч, наверное, аудиокниг есть на русском языке. Ну, где-то, или 50 тысяч. Я точно не могу сказать, но это, в общем, десятки тысяч. А электронных книг на русском языке миллионы уже. И просто пройдет определенное время, и появится узкоспециализированный. Этот рынок, он только как бизнес, аудиокниги, они только сейчас появились, потому что это стало очень удобно делать. У тебя всегда есть телефон в кармане, в котором ты можешь прослушать аудиокнигу. И он растет сумасшедшими темпами во всем мире, и в России тоже, и, в общем, скоро и узкоспециализированные аудиокниги тоже появятся.
7373948, очень много звонков у нас. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна.
Анна, как я рада вас слышать, господи, вы бы знали.
Я тоже очень рада вас слышать. Правда, ужасно неудобное время.
Ну, простите.
Я хотела за Диккенса заступиться.
Да.
Я читала вот крошку Дори, у меня книжка лежит вот около... На столике металлике. Это 60-го года издания, 30 томов.
А, у вас 30 перевод... томов, да? У меня 12.
Да, перевод Калашниковый, очень приличный перевод. Еще я бы хотела сказать по поводу перевода Достоевского. Я неплохо знаю немецкий, и тут прочитала «Идиота». Я не знаю, какой идиот этого идиота переводил. Может быть, действительно современным немцам так надо, но это был ужасный перевод. Это был кошмарный перевод. Там от Достоевского осталось только одно название. И фамилия персонажей.
Ну, видите, как вам повезло, что вы можете читать «Идиота» в оригинале.
Да, получается... Интересно, Анна, спасибо. Вот видите, может быть, просто мы не готовы воспринимать какие-то изменения?
Ну да, мне кажется,
переводчик.
Не все готовы расслабиться вот, и просто принять... Ну не знаю, у меня просто очень отношение спокойное к переводу, если это все отредактировано здорово, если там... Ты все равно никогда ты не сможешь сказать так, как сказал автор. Ни один перевод не сможет... Потому что это перевод, потому что это другой текст уже. И все равно там в нем есть переводчик всегда. У переводчика это не автор, у него другая голова, другие мысли в этой голове, другие представления о мире.
По вашему опыту, какая литература пользуется большим спросом? Неважно, в России или за рубежом ли, родная или переведенная?
Не могу сказать.
Нет такого.
Есть бестселлеры и там, и там.
То есть это не имеет никакого значения?
Да, просто сейчас, наверное, русская проза именно современная переживает не лучший период, в отличие от...
Кроме Пелевина и Акунина нам ничего не предлагается, вы это имеете
ну,
в виду?
Ну, просто мало бестселлеров, мало влиятельных авторов, которых бы слушали. То есть писатель, да, это всегда какой-то человек, который транслирует мысли, которые интересны большой писатель, большому количеству людей. Вот. В России таких писателей сейчас очень мало, практически нет. Павел, ну, у них нет телевизора, я не знаю, их нет там.
Вы очень классную тему сейчас затронули. Я подумала о том, что я никогда не задавала этот вопрос. Кто-нибудь из современных писателей сейчас пользуется большой популярностью или хотя бы сравнимой с популярностью внутри нашей страны за рубежом?
Понимаете, авторитетом вы имеете в виду?
Не авторитетом, не знаю, там предположим, что люди с большим удовольствием читают Пелевина.
Сорокин здесь переводится на много языков. Это, наверное, сейчас самый переводимый автор современные из русских. И вот сейчас очень хорошо приводит Евгения Водолазкина.
И их хорошо знают за рубежом.
Нет, это все равно, понимаете,
в Англии... Я думаю, просто Алексей Иванов, вот поймет человек, не знаю, далекий от
нашего
быта.
Наверное, он узнает о России.
Он что-то узнает о России, но, да. Может быть, не надо. Не из книги Алексея Иванова.
Просто там такие крупные издательские рынки, там столько книг, столько авторов в Германии, в Англии, в США, во Франции, что и просто туда впихнуть еще какого-то русского автора, чтобы он еще стал суперзвездой, это практически невыполнимая задача. Вот Дмитрий Глуховский очень популярен в Европе.
Дмитрий Глуховский.
В Германии это супербестселлер, да. Но он тоже не авторитетная фигура, потому что это жанровая литература. Ну, то, что вы вкладываете в понятие.
Да, я понимаю, да. Нет, даже дело не столько в авторитетной литературе.
Там у него огромные тиражи, его все знают. Вот, я приезжал на франкфуртскую книжную ярмарку, там была презентация его книги очередной, висели плакаты во Франкфурте.
Это очень интересно. То есть, получается, в Германии у нас знают Достоевского в неудачном, по мнению Анны, переводе.
Не, ну классика везде знают.
Ну, предположим, да. И Глуховского.
Знают Глуховского, знают те, кто следят за книгами, за литературой, наверняка знают Владимира Сорокина, они знают Захара Прилепина, потому что он сейчас, мне кажется, меньше, но какое-то время он очень активно переводился и считался самым актуальным русским автором. Ну, вот период Саньки, там, угу. Черные обезьяны. Да и сейчас, мне кажется, он до сих пор переводит.
На какие языки переводится Прилепин?
Ну, все, большинство, самый востребованный язык, как сказать, нет, не так...
В первую очередь на немецкий
больше, чем на английский переводят авторы. Немцам гораздо интереснее русская культура, чем англичанам или американцам.
Вы меня очень сильно удивляете сейчас. Просто как-то не.
Немцы вообще помешаны на Сибири, там, на бескрайних просторах, вот, на русском. Поэтому там 20 какой-то или в 30 какой-то раз переводится Анна Каренина.
По-новому. В очередной раз.
Да. Там показывают постоянно по телевизору документальные фильмы о России и так далее, и так далее.
Очень любопытно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вам очень благодарна за передачу. Я хотела бы спросить, только вот есть шикарный перевод Феридуна Батманхилидзе на русский, и есть ли, можно ли мне добыть эту аудиозапись, потому что я слабовидящая.
Честно скажу, я не знаю. Как говорится, надо гуглить.
Надо гуглить, и может быть у вас даже есть, но просто вы же не можете на... Перечет знать все.
Да, у нас там тысячи книг, миллионы, я все не помню наизусть.
Потрясающе. Вот. Если честно, я, к сожалению, не поняла, о чем идет речь.
Я тоже не совсем...
Но, вы знаете, вообще, мы тоже обсуждали это с коллегами несколько раз, есть такая вот тема, типа, что ты сейчас читаешь? И вот есть какие-то книги, которые тебе не очень хочется говорить, что вот ты сейчас читаешь, ну, к примеру, там, «Вторую жизнь Увы», да? А потом, я говорю, почему тебе вот неловко об этом говорить? Ну вот знаешь, мне стыдно читать не классику, потому что я вот не всю классику, условно говоря, прочел, а вот уже, значит, начинаю читать современную литературу. И мне, я поймала себя на мысли, что мне тоже какое-то время было стыдно читать не классику. Сейчас я подумала, в конце концов, я взрослая женщина, имею полное право читать любую литературу, которая мне захочется. Но вот с этим, мне кажется, мы как-то, видимо... перекормлены, что ли, классикой, и у нас есть ощущение, что вот Толстой — это литература, а не Толстой — это уже
да,
все Паула Каэли.
Я считаю, что нет, стыдно литература. Есть хорошая книжка, ее написал французский автор, ученый Пьер Бояр, она называется «Как рассуждать о книгах, которые вы не читали».
О, на самом деле, эта книга... хорошая штука для меня.
На самом деле, это книга о том, что не нужно стыдиться того, что ты не читал. Там «Улисса» Джеймса Джойса.
Боже мой, ну это же невозможно прочесть. Ну, я честно пыталась.
Для многих стыдно.
Но я не справилась. Вот, не знаю, Оль, а ты читала «Улисса»?
Нет. Вот. Нет, вот. Она какая-то слишком большая, и я поняла, что я не про это.
Прекрасно, замечательно. Павел, огромное вам спасибо.
Спасибо вам большое.
Да, Павел Грозный, главный редактор «Букмейта», был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Евгения Фомина. Мы услышимся с вами через неделю. Пока.